Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Четвертый день батальон стоит в Аргуне на консервном заводе. Это лучшее из всех мест нашей дислокации. По периметру завод обнесен забором. Два ААГ ЭСА автоматических гранатомета станковых мы поставили в административном корпусе, еще два — на крышу мясного цеха и затащили пулемет на второй этаж проходной. Таким образом, мы контролируем все пространства вокруг и чувствуем себя в относительной безопасности. Мы отдыхаем. Наступил апрель, солнце припекает уже весьма чувствительно. Пинча обрезал кальсоны по колено и щеголяет в этих самодельных шортах, словно отпускник на пляже. Из одежды на нем больше ничего нет, если не считать растоптанных кирзачей с раструбами огромными, словно паровозная труба, в которых его тощие, изъеденные язвами ноги бултыхаются, как ложки в стаканах. Мы следуем его примеру и всем взводом делаем шорты. Это не дань моде или желание расслабиться. Шорты для нас столь же важны, как бинты или стриптоцид. Ясно, в них намного лучше, чем в заскорузлых от грязи, пота и гноя штанах. Но дело не в этом. При стриптотодермии солнце. Первое лекарство и язвы, которые в горах не заживали месяцами, сейчас затягиваются за пару дней. Сутками напролет мы валяемся на траве и загораем, подставляя дырявые шкуры теплу. На нашем участке тихо. Начальство нас не трогает, мы отсыпаемся и отъедаемся. Кроме того, вчера нам устроили баню с заменой белья. Теперь 2-3 дня вши не будут беспокоить. Это отрадно. «Спорим на 5 сигарет, я затушу об пятку бычок», — говорит Фикса. «Нашел чем удивить», — отвечаю я. «Такой фокус я и сам могу проделать. Да к тому же всего за 2 сигареты. Кожа у меня на ступнях давно уже стала дубовой, как у носорога. Однажды я на спор вогнал себе в пятку иголку, и она вошла больше, чем на сантиметр, прежде чем я почувствовал боль. Знаешь, пожалуй, начальство поступает слишком расточительно, отправляя погибших на родину», — продолжает Фикса. «Куда окорочительней было бы использовать нас и после смерти? Солдатские шкуры пустить на портупеи. А из пяток одного взвода можно настругать неплохой бронежилет».
«О!»
«Из тех, кто погиб на сопке, как раз получилось бы несколько штук. Скажи об этом Зампотылу, может, он даст тебе отпуск за рационализацию». «Нет, Зампотылу нельзя. А то он продаст идею Нахчам и начнет приторговывать трупами», — говорит Фикса, при этом на его лице не появляется и тени улыбки. «На траве лежат 2 сигнальные ракеты. Мы собираемся обменять их на Анашу. В этом углу забора есть небольшая щель, и здесь уже образовался рынок. По ту сторону весь день сидят чеченята, с нашей стороны подходят солдаты, предлагают свой товар — тушенку, соляру, камуфляж. Полчаса назад батальонный повар пропихнул в щель коробку с маслом. Фикса предложил набить ему морду, но не хотелось вставать. С нас в качестве аванса чеченята уже стрясли 3 сигналки. Теперь мы ждем, когда они принесут обещанный коробок шмали, чтобы обменять его на оставшиеся 2. Нас угощают мясом. Пехота застрелила сторожевую собаку, сейчас они жарят ее на костре. У Фикса оказались земляки в этом взводе, и нам перепало по 2 ребра. Все-таки землячество — великая вещь. Только вдали от дома, понимаешь, насколько важен тебе человек, который в детстве ходил по тем же улицам и дышал тем же воздухом, что и ты. Вы могли никогда не видеться с ним раньше и вряд ли увидитесь потом, но сейчас вы — братья, и каждый пожертвует для другого всем. Мы жуем жесткое мясо, горький жир стекает по нашим пальцам. Вкусно. «Сейчас бы лучку еще», — говорит Фикса. «Я мясо с зеленью люблю, а больше всего люблю свинину, жареную с картошкой и луком. У меня жена знает в этом толк. Шкварки она жарит до тех пор, пока они не загнутся краями кверху, иначе сало получается тушеным и невкусным. А вот когда весь жир уже шкварчит на сковороде, она кладет мелко порезанную картошечку, поджаривает с одной стороны, и когда первый раз мешает, то солит и добавляет лук. Лук надо обязательно после картошки кидать, а то подгорит. И вот когда. Заткнись, Фикса. Перебиваю я его. Мне вдруг ужасно захотелось картошки с салом, и слушать эти гастрономические откровения я больше не могу. Здесь нет свиней, они мусульмане и сало не едят. Это ты точно заметил, свинью здесь днем с огнем не сыщешь. Нерусь поганая. Откуда у них сало, если они даже подтираться по-человечески не умеют? Наши солдаты почему-то особенно сильно ненавидят чехов именно за то, что они подмываются. В каждом доме есть специальные такие кувшинчики серебристого металла с длинными носиками, расписанные арабской вязью. Парни поначалу никак не могли сообразить, для чего они предназначены, и заваривали в них чай. Когда им рассказали, они взбесились. Теперь, занимая дом, мы первым делом выпихиваем из него сапогами или выносим на палочках эти кувшины. Нам плевать на веру, что Аллах, что Иисус. Нам все едино, мы воспитаны и выращены безбожниками, но именно эти кувшины олицетворяют для нас разницу наших культур. Замполиты могли бы выдавать их перед боем для поднятия боевого духа. У меня двоюродный брат в Таджикистане служил, так таджики вообще для этого дела голыши используют, говорю я, обгладывая ребра. Ну и как там в Таджики? Поди лучше, чем здесь. Чего брат-то рассказывает? Не знаю, говорю я. Он погиб. Брат погиб. Когда ему оставалось 2 месяца до дембеля. Он сам вызвался в тот рейд на границу. Дозор сформировали из только что призванного молодняка, они еще ничего не умели, и брат вызвался идти вместо молодого. Он был пулеметчиком, и когда начался бой, прикрывал отход группы. Снайпер положил пулю ему прямо в висок. Такое ранение называется у нас розочка. Когда пуля попадает с близкого расстояния в голову, то череп раскрывается словно розочка, и его уже не собрать. Брата так и хоронили с перевязанной головой, иначе она развалилась бы прямо в гробу. «Да, блин», — говорит Фикса. «Это все одна война, вот что я тебе скажу. И знаешь, что еще? Чечня — это цветочки. Большая война еще впереди, вот увидишь. Ты так думаешь?» «Да, я так думаю. И еще я думаю, что выживу на этой войне. Я тоже. Может быть, именно потому, что погиб брат. Я верю, что выживу. Двум Бабченко на одной войне не умирать». Мы доедаем ребра. У нас в руках остается сантиметров по 5 твердой кости, которую уже не могут разгрызть наши зубы. Огрызки мы засовываем за щеку, как карамельки, и лежа на спине, высасываем из них остатки жира. Четверть часа, кроме чавкания, не издаем никаких звуков. Наконец, это удовольствие заканчивается, ребра пусты, высасывать больше нечего. Фикса вытирает руки о кальсоны и достает из-за пояса блокнот и ручку, которые он специально прихватил с собой. «Расскажи мне, где мы были?» — просит он. «Я никак не могу запомнить название этих сел. Записывай. Ты к нам присоединился в Гикаловском, да? Значит, пиши. Гикаловская, потом Халкилой Саной, Асламбек, Шерипова, Шатой И. Я замолкаю, запинаюсь на этом слове. И Шаро-Аргун. Да, Шаро-Аргун. Это я помню, — говорит Фикса. Вешалка. Я нарисую напротив Шаро-Аргуна вешалку. Продолжает он и неумело рисует в блокноте виселицу. Его руки плохо управляются с ручкой. Они больше привыкли к железу. До войны к строительному мастерку и лопате здесь. К автомату и ААГСу, и простейший рисунок получается у него коряво. Я смотрю на виселицу и висящего на ней человечка. Шаро-Аргун. Мы оставили там 20 человек. Игорь Вазелин — очкастый взводный Пашка. Таких названий много здесь, в Чечне. Шали Ведено Дуба-Юрт. Это все имена смерти. В них есть что-то шаманское. И Тумкале — мертвое слово. Странные названия — странные села. У нас ничего не осталось, кроме этих странных нерусских слов. И мы живем только в них, живем прошлым. И непонятное для других сочетание звуков для нас означает целую жизнь. Мы ориентируемся по названиям, как по карте. Бамут — это предгорье, зимние безуспешные штурмы, холод, мерзлая земля и кровавый ледяной наст. Самашки, горящие бэхи, боевые машины пехоты. Жара, пыль и вздувшиеся трупы, которых навалили несколько сотен за 3 дня. Ачхаймартан — равнина. Мой первый в жизни обстрел, первые трассера, летящие в мою сторону, первый страх. Грозный. Да, конечно, грозный. Муха, как Шаров Яковлев. Еще раньше кисель. Эта земля пропитана нашей кровью, Нас пригнали сюда и убили, и будут гнать еще долго, и еще долго будут убивать. Тебе надо было бы нарисовать вместо вешалки задницу, — говорю я Фикси. Знаешь, если представить землю в форме задницы, то мы сейчас находимся в самой дырке. Я закрываю глаза и ложусь на спину, закинув руки за голову. Солнце светит сквозь веки, мир становится оранжевым. Черт, не хочется об этом думать, не хочется вспоминать. Потом. Сейчас все закончилось, сейчас мы живы. Наши желудки набиты собачатиной, и нам плевать на все. Сейчас я могу лежать на солнце и не бояться выстрела в голову, и это такое счастье. Я помню лицо снайпера, который целился в меня в Гойтах. Мне почему-то не было тогда страшно. Ладно, хватит. Нечего об этом думать. Потом. Солнце разморило нас, мы с Фиксой дремлем. Наверное, мы даже засыпаем на какое-то время, сложно сказать. Слух во время сна остается таким же острым, как и при бодрствовании. И во сне мы также реагируем на каждый звук. Птичий щебет, солдатские голоса, одиночный выстрел, тарахтение дырчика бензогенераторов. Это все не опасные звуки. Мы спим. Дрыхнем до тех пор, пока солнце не скрывается за горизонтом. Становится прохладно. У меня ноет отмороженное в горах пузо, я встаю с земли и отливаю прямо себе под ноги. То же самое делает и Фикса. Струйки быстро иссякают, не принеся облегчения, внизу живота по-прежнему болит. Надо будет показаться фельдшеру. Чеченята так и не появляются. Наши ракеты безвозмездно отправились в фонд помощи боевикам. «Хреновые из нас коммерсанты Фикса», — говорю я. Надо было сначала шмаль от них получить, а потом расплачиваться. Пойдем, нас кинули. Надо было автоматы взять, вот что. Одного оставили бы здесь и держали под прицелом, пока другие за Анашой бегали бы. Они все равно бы не пришли. Они же не дураки, понимают, что ничего мы им не сделаем. Ты же не расстреляешь пацана за корабль шмали. Конечно, нет. Мы идем вдоль забора назад к нашей палатке. Под кирзачами хрустит битый кирпич, осколки. Когда-то здесь были бои, скорее всего, в прошлую войну. С тех пор никто не работал на этом заводе, никто не отстраивал его. Эти разбитые здания использовались только для содержания рабов. Я вдруг вспоминаю Димку Лебедева, мы с ним вместе возили гробы в Москве. Его БТР подорвался на мине, все отделения погибло сразу. Димка говорил, что видел, как по воздуху, словно ядро, летел его взводный и как взрывной волной ему отрывало руки и ноги. На землю упало только туловище в бронежилете. Димку очень сильно контузило тогда, и он провалялся на дороге почти сутки. Чехи, которые вышли из придорожной зеленки, не пристрелили его, посчитали мертвым. Он очухался ночью и тут же наткнулся на других боевиков, которые увезли его с собой в горы. Их держали в какой-то мазанке, 7 человек, все срочники. Били, резали пальцы и не давали есть. Хотели, чтобы они приняли ислам. Кто-то принял, кто-то, как Димка, отказался. Тогда его перестали кормить. 2 недели он питался травой и червяками. Каждый день пленных возили рыть оборонительные сооружения в горах, и в конце концов Димке удалось сбежать. Его подобрал старый чечен и спрятал в своем доме. Димка жил в его семье как работник. Ходил за скотиной, смотрел за хозяйством. Его не обижали. А когда Димка захотел домой, отвезли в Моздок. Везли ночью в багажнике, чтобы не зарезали боевики. Он вернулся домой живым, переписывался со своим хозяином, тот даже гостил у него несколько раз. Димка его так и называл, хозяин как раб. Плен остался в нем навсегда. У него были услужливые боящиеся глаза — и он всегда был готов закрыть голову руками и сесть на корточки, пряча живот и пах. Он разговаривал тихо и никогда не отвечал на обиду. А потом из Чечни приехал племянник хозяина, избил Димкину мать, забрал сестру и увез ее с собой. За ее освобождение он требовал денег. Может, он держал ее здесь вот, в подвалах этих цехов, вместе с десятками других пленных, насиловал и резал пальцы. «Скажи», спрашивает меня вдруг Фикса. «А ты правда дострелил бы того раненого? Там, в горах, помнишь?» Мы останавливаемся. Фикса смотрит мне в глаза и ждет ответа. Я знаю, почему это так важно для него. Он не спрашивает, но думает. Меня бы ты тоже дострелил. Я не знаю Фикса. Ты же помнишь, шел снег, мотолыги не могли пройти за ранеными, и он бы все равно умер. Только кричал бы. Вспомни, как он кричал. Я не знаю. Мы смотрим друг на друга. Мне вдруг хочется обнять этого тощего, небритого мужика с выступающим кадыком и торчащими над голенищами сапог маслами. Никого бы я не расстрелял, Фикса, ты же знаешь. Ты же все понял еще там, в горах, жизнь. Слишком ценная штука, и мы дрались бы за нее до последнего, даже если бы этому парню вырвало все внутренности. У нас еще были бинты, промедол, и, может быть, утром его удалось бы эвакуировать. Ты же знаешь, мы бы сделали все, даже если бы точно знали, что он умрет. Я хочу сказать все это Фиксе, но не успеваю. Внезапно раздается сильный взрыв. Облако дыма и пыли окутывает дорогу около проходной, как раз там, где стоят наши палатки. Чехи. Они взорвали ворота. Мы летим лицом в асфальт. На мгновение замираем, потом бросаемся к трансформаторной будке и залегаем около стены. Черт, автомата нету, идиот. Я оставил его в палатке. Фикса тоже безоружный. Совсем расслабились отпускнички хреновы. Глаза Фиксы бегают, лицо бледное, нижняя челюсть отвалилась. Я выгляжу не лучше. Че делать? Че делать? Шепчет он мне в лицо. Ракеты, ракеты давай, шепчу я в ответ. Мне чертовски страшно. Фикса достает из-за голенища ракеты, одну протягивает мне. Красная. Мелькает у меня в голове, пока я срываю защитную мембрану и достаю вытяжное кольцо. Мы выставляем ракеты перед собой, готовые выстрелить в первое, что появится на дороге, и замираем, натянув веревочки. Словно пацаны, которые стреляют черноплодкой из трубок. От проходной доносятся какие-то голоса, смех. Говорят по-русски, без акцента. Мы еще немного выжидаем, затем идем к проходной. Там стоят комбат, зампотыл начштаба еще какие-то офицеры, все подвыпивши. Оказывается, они вытащили из административного корпуса сейф и взорвали его, прилепив тротиловую шашку к дверце. Сейф разорвало напополам, он оказался пустым. Кто-то из офицеров предлагает взорвать второй, может, там есть что-нибудь, но комбат против. Дурки. Тихо говорит Фикса, когда мы проходим мимо. Не настрелялись еще. Наши потери невелики. При падении я разбил себе колено, а Фикса оцарапал щеку. Больше всего нас расстраивает, что мы оба снова грязные. Баня пошла на смарку. Мы идем в палатку и ложимся спать. Ночью нас обстреливают. Около той самой трансформаторной будки рвется граната. За ней еще одна. Потом небо расцвечивается трассерами. Обстрел не сильный. В 2-3 ствола. Несколько очередей проходят над нами, пули приятно поют в воздухе. Им отвечают часовые с крыш. Завязывается короткая перестрелка. Из-за забора взлетают 3 сигнальных ракеты, освещают территорию завода, одна красная и 2 зеленых. В дрожащем свете видно, как от палаток к корпусам бегут солдатские фигурки и карабкаются на крыши. Пока ракеты висят в воздухе, огонь по нам усиливается, несколько раз хлопают подствольники. Мы сидим на корточках, смотрим в небо. Этот суматошный ночной обстрел может быть опасен только случайностями. Забор надежно укрывает нас. И все пули проходят над головами. Наши палатки стоят в безопасном месте, и мы никуда не бежим. Задеть могут лишь осколки от подствольников, но гранаты пока рвутся далеко. Присев, мы смотрим на зеленые трассеры в ночном небе. Красиво. Обстрел заканчивается так же резко, как и начался. Минут 5 еще с крыш во все стороны поливают наши пулеметы, наконец, и они успокаиваются. Наступает тишина. Слышно только, как работает дырчик. Закуриваем. На улице чертовски хорошо, и возвращаться в душную палатку не хочется. Мы почти благодарны чехам, что оказались на воздухе. Луна полная. Ночь. Тихо. С крыши мясного цеха спускается заспанный Гарик. Он зевает, протирает глаза. Проспал обстрел, задница с ушами. С ним дежурил Пинча, тот остался наверху, боится, что Аркаша ему наваляет. «Ты чего не стрелял?» — спрашиваю я Гарика. «А куда стрелять-то? За забором ничего не видно. А навесом мы не пристреливались, могли и вас накрыть». Гарик понимает, что его отговорка неубедительна, Но в то же время он знает, что мы ничего ему не сделаем. Потерь нет, а стало быть, не из-за чего поднимать шум. Хватит сказки рассказывать, — отвечает ему Аркаша. Чё хотите двое суток на крыше просидеть? Я это вам запросто устрою. Гарик не отвечает, не хочет нарываться. Аркаша и правда может загнать их на крышу на двое суток. А ракеты-то наши, видал. Толкает меня локтем Фикса и подмигивает. Одна красная и две зеленых, я чеченку такие отдал. Точно наши. Вернулись в обратку. Лучше бы корабль через забор перекинули, огрызаюсь я. Остаток ночи мы проводим в усиленном карауле на усыпанных ржавыми осколками крышах, как мартовские коты. Я Фикса, Олег, Гарик Пинча. Пятеро солдат посреди огромной Чечни под бездонным черным небом. У нас нет возраста. Нет прошлого, нет дома, нет жизни и желаний, нет души, страха и надежд. Нам некуда возвращаться, потому что наше прошлое осталось где-то далеко, за забором этого завода, и оно уже не принадлежит нам. Прошлая жизнь воспринимается нами отстраненно, словно виденный когда-то в детстве мультфильм, персонажем которого ты себя уже не ощущаешь. И эти жалкие обрывки памяти вызывают уже не желание, а лишь гнетущую тоску. Вернуться назад невозможно. У нас нет будущего. Ничто не ждет нас в той жизни, к которой мы так стремимся, и это еще одно предательство по отношению к нам, 18-летним ветеранам, многие из которых уже седые. У нас нет фронтового братства. Ремарк врал. Сейчас мы согреваем друг друга теплом своих тел, но каждый из нас все равно сам по себе. Все, что нас связывает, — это война. Убийство людей и смерть товарищей. В будущем мы не захотим видеть друг друга. Мы уже знаем это. Тяжело встречаться с человеком, который знал тебя, когда ты был животным, улыбаться и хлопать его по плечу. Мы не любим друг друга. Любовь, привязанность — слова не из этого мира. И хотя это чувство, которое мы испытываем друг к другу, выше, чем любовь. Его невозможно описать. В русском языке попросту нет тех слов, которыми можно выразить привязанность одного живого существа к другому, когда им обоим надо умирать. Это чувство может быть только здесь. Ему не место там, как не место любви здесь. У нас нет будущего. И все же нет никого мне ближе, чем эти четверо жалких комочков жизни в пехотных бушлатах под огромным черным небом. Никто из нас не произносит ни слова, но мы все чувствуем одинаково. Нами владеет то властное чувство, знакомое каждому солдату. Слова тут не нужны. Мы ни о чем не думаем. Просто сидим. Наш мир — это война. Наша жизнь — смерть. Наши желания и побуждения мертвы. Нам всего 18, но мы уже ничего не хотим от жизни. Разве мы молоды? Внизу тарахтит дырчик, в аргуне светятся 2 или 3 окна. Ни одного человека, ни одного движения. Ночью Чечня вымирает, все закрываются в домах и молятся, чтобы никто не пришел к ним, не убил, не ограбил и не увез в следственный изолятор в Чернокозово. Ночь, время смерти. На горизонте тяжелой темной массой угадываются горы. Мы совсем недавно оттуда. Там погиб Игорь. Я засыпаю. Нас пополняют людьми. Человек 150 помятых мужиков привозят в батальон из Гудермеса. Они стоят гурьбой на площади перед проходной, приставив к ногам тощие сидоры. Все, что у них было с собой, пропито по дороге. Солдаты из них никчемные, нет ни одного дерзкого, задиристого или хотя бы просто физически крепкого. С каждым разом пополнение приходит всех уже. Видимо, в России осталась только шваль подзаборная, которой, кроме как в армию или тюрьму, и деваться некуда. У этих, что стоят на плацу, потерянные бегающие глаза, оплывшие лица, поросшие щетиной скулы. Все они какие-то серые однотонные. От них воняет. Мы стоим около палаток, не скрываясь, разглядываем новобранцев. Зрелище удручающее. «И где таких только находят?» — говорит Аркаша. «Они ж только водку жрать да в штаны мочиться умеют. Надо поговорить со взводным, чтобы не брал людей, не надо нам таких вояк». «А что ты хотел, чтобы к нам филологов и юристов присылали?» — отвечает ему Олег. «Такие сюда не очень-то и стремятся. Все умные и красивые сумели отмазаться от этой войны. Двоих все же определяют к нам. Это неопрятные мужики неопределенного возраста, крысоватые, ненадежные. Они сразу же оставляют свои сидоры в палатке и исчезают насчет водки. Мы их не задерживаем. Может, их на рынке зарежут, хлопот будет меньше, говорит Пинча, соскабливая штык-ножом черную грязь с портянки. Аркаша предлагает вскрыть вагончик зампотыла, который тот таскает за собой по всей Чечне, прицепив к обозному Уралу. Около него постоянно стоит часовой из поваров. Что он там охраняет, никто не знает, но наверняка не облигации Газбанка. Для грабежа мы организуем целую войсковую операцию. Аркашина идея проста, как сыр. Она пришла ему в голову еще ночью во время обстрела. А вновь прибывшее пополнение должно сыграть нам только на руку. Когда темнеет, мы выходим из палатки и поворачиваем вдоль забора на Лево в мясной цех. Оттуда пробираемся к обозу и прыгаем в один из бесполезных окопчиков охранения, которые нарыли для себя повара. Перед каждым окопчиком в заборе проделано отверстие для стрельбы, бойницы выложены дерном. Судя по этим фортификациям, обозники собираются защищать тушенку до последней капли крови. Мы с Лехой достаем РГДшки и выдергиваем из них кольца. Аркаша направляет автомат стволом в нижний угол окпо и оборачивает его тремя плащ-палатками. «Готовы?» — спрашивает он нас шепотом. «Готовы. Давай». Мы кидаем гранаты через забор. В ночной тишине они хлопают очень громко, а может, это нам только кажется от напряжения. Аркаша дает несколько очередей в землю. Из-под плащ-палаток вспышек совсем не видно, звук идет словно из земли, и определить, откуда стреляют, невозможно. Кажется, что со всех сторон одновременно. Мы с Лехой кидаем еще две гранаты, затем я запускаю сигналку. Получается вполне правдоподобно. «Хорош», — кричит Аркаша. «Пошли, пока они не очухались». Мы успеваем отбежать от окопчика с десяток метров, как на крыше оживает пулемет. Затем изо всех щелей вылезают повара и открывают шквальный огонь. Мне вдруг становится страшно. Еще примут нас с дуру за атакующих чехов и пристрелят за «здорово живешь». Но на нас никто не обращает внимания. Все без толку носится туда-сюда. Орут, от живота палят трассерами, которые рикошетят и разлетаются во все стороны. На мгновение мы замираем ошарашенные. Черт, все-таки батальон — это сила. В суматохе пробираемся к вагончику. Часового нет. Аркаша взламывает замок. В темноте торопливо шарим руками по полкам, хватаем какие-то банки, кульки, свертки и сгребаем все это в развернутую плащ-палатку. Мне попадается что-то увесистое, завернутое в бумагу. Я засовываю это за пазуху, набиваю карманы банками, что-то просыпаю, кажется, сахар. Быстрее, быстрее. Мужики. Мужики. «Помогите, здесь что-то есть», — шепчет Аркаша. На ощупь пробираюсь к нему. Он держит что-то за две ручки, что-то большое, тяжелое, накрытое брезентом. «Это масло», — говорит Леха. «Сколько наворовал-то полупидор?» «Все, уходим», — говорит Аркаша. Снаружи пулеметные вспышки освещают небольшие участки крыш. Черное небо прорезают строчки трассеров. Стреляют еще довольно интенсивно, но суета уже идет на убыль. Кто-то, хрипло дышащий луковым перегаром, суется к нашему вагончику. Сука ушлая, тоже решил воспользоваться неразберихой. Аркаша, не глядя, пинает в темноту берцем, этот кто-то ойкает и отваливается в сторону. Ноги. Шепотом кричу я, и мы, спотыкаясь, скачками несемся к цехам. Сундук с маслом невероятно тяжелый, он больно бьет по лодыжкам, выскальзывает из пальцев, но мы его ни за что не бросим. В карманах трясутся банки, из-за пазухи вот-вот выпадет сверток, и я все время придерживаю его свободной рукой. Но вот и склады. Находим заранее подготовленную яму. Ставим туда сундук, вываливаем все свои банки и свертки, закидываем плащ-палатками, присыпаем кирпичом и накрываем сверху листом железа. После этого быстро забираемся на крышу. Стрельба уже почти совсем утихла. Мы, не скрываясь, бежим по крышам в сторону проходной. Перед мясным цехом спрыгиваем на землю и уже неторопливо шагаем к палаткам. Я толкаю Аркашу локтем в бок, он пихает меня плечом. Мы улыбаемся. Утром весь батальон строят на плацу. Комбат рассказывает, что этой ночью, пока батальон отбивал атаку, какие-то мерзавцы вскрыли обозную кладовую и украли продукты у своих же товарищей. В связи с этим в батальоне будет досмотр личного имущества и боевой техники. Всем стоять смирно и не расходиться. «Хрен там у своих же товарищей», — подмигивает нам Аркаша. «Товарищи в жизни бы не увидели этого масла. Будем считать, что мы делегаты батальона по дегустации и продуктов нашего питания. Расскажем потом ребятам, как вкусно нас должны кормить. Несколько часов мы стоим на солнце. Зампотыл лично шмонает каждую палатку и каждый бетер, выкидывает вещи на землю, перевертывает нары, валит печки. Нижняя губа у него распухла, он злой, как собака. Нам чертовски повезло, что ночью он не схватил Аркашу за ногу и не стянул ботинок. Тогда нас забили бы до полусмерти. Но теперь вычислить нас невозможно, мы нагло пялимся на перекошенную рожу зампотыла и улыбаемся. Краденое надежно упрятано в яме, улик никаких. Обыск продолжается 6 часов. Солнце жарит вовсю, хочется пить. Где-то я читал, что у фашистов в концлагерях была такая забава заставить людей полдня стоять на плацу. Очень похоже. Но мы все равно довольны. За сундук с маслом мы готовы простоять так хоть целую неделю. «Приглашаю всех на чай, мужики!» — говорит Аркаша. «Каждому обещаю по килограммовому бутерброду. А Пинчеру даже двойную порцию. Ух ты!» — говорит Пиночет. «А откуда масло-то?» «Там больше нету», — лыбится Аркаша. Наконец батальон распускают. Как и следовало ожидать, зампотыл ничего не нашел. Да он и не надеялся что-либо найти. Дураку понятно, что в палатке никто бы не стал хранить ворованное, просто мстил за разбитую губу. Остаток дня мы слоняемся по заводу без дела, к яме не идем. Ночью у нас опять 100% караул. Крыша, ночь АГС «Аргун». Под утро мы оставляем свои позиции и пробираемся к складам. Аркаша светит фонариком в яму, мы с Лехой достаем ворованное. Результат вылазки таков — 18 банок различных консервов. Сахар — 4 комплекта сухпайков. Здоровый шмат сала килограмма на 3. Где-то его я тащил за пазухой. 2 буханки консервированного хлеба. Леха принял их за курево. Хотя как можно было спутать? Непонятно, хлеб в целлофановой упаковке. А курево? В бумаге, но все равно сгодится. 6 блоков сигареты. Дырчик. Наш дырчик, который мы смародерничали еще под Шатоем. Ну да, красная пластмассовая Ямаха, вон и корпус треснутый. Он стоит в яме, укрытый плащ-палатками, словно здесь его законное место. Это масло, это масло. Зло шипит Аркаша на Леху. Ты чего? Сливочное масло от машинного отличить не можешь. Ня, я в последнее время вообще запахи плохо различаю. Наверное, нос копотью забило. А потом он же в чехле, от него и сейчас не сильно-то пахнет. Это верно. Замполит содержит дырчик в хорошем состоянии. Ни одного подтека, все чистенько-сухенько. Ладно, его можно будет продать, говорю я. Чехи за такую руку отрежут, не пожалеют, для них этот дырчик — манна небесная. Они от него 20 дворов электрифицировать могут. Видали, как они двигатель от «Жигулей» на колодке ставят и динамо-машину из него делают. А тут готовый генератор, да еще дизельный. «Палево», — говорит Аркаша. «За забор не вынесем. А через дырку не пропихнуть. Оставим пока здесь. Может, чего-нибудь придумаем». Оставшееся время до самого утра мы перетаскиваем награбленное в палатку и в бетер к куксу. Зажимаем по 2 банки под мышками и гуляем по двору со скучающим видом, зевая, словно ходили до ветру. Сало и курево переносим за пазухой. Трофеи делим поровну. Кроме того, Пиночет ударим банку сгущенки в счет утерянного масла. У него через неделю день рождения. Пинча тает от счастья и прячет банку про запас. Это лучший подарок в его жизни. Он говорит, что откроет ее не раньше 5 утра пятницы, час, когда он появился на свет. Врет, конечно, сожрет сегодня же ночью. В этот вечер мы устраиваем себе праздник живота, с засечкой в обоз никто не идет. Даже Пиноккио наедается ворованной тушенкой и всю ночь шумно портит воздух в палатке. Комбат поймал 2 новобранцев из противотанкового взвода. Они пропихнули чеченятам несколько цинков с патронами, нажрались водки и уснули около щели. Мы снова стоим в каре. На краю плаца в землю вкопана дыба, согнутая в виде виселицы толстая водопроводная труба. С дыбы свешиваются две веревки. ПТВшников выводят в центр строя. На них какие-то драные тряпки, руки связаны за спиной телефонным проводом. Лица сильно распухли от побоев и стали фиолетовыми вместо глаз. Огромные черные гематомы, сочащиеся из уголков гноем и слезами, разбитые губы не закрываются, изо рта тянется кровяная слюна и волочатся по асфальту. А ведь это не бомжи, это солдаты, обычные солдаты. Половина армии у нас так выглядит. ПТВшников ставят на плацу, они задирают головы и сквозь щели в гематомах смотрят, как ветер раскачивает веревки. Их лица искажает ужас. Комбат левой рукой берет одного за горло и сильно бьет его в нос. Голова солдата запрокидывается до самых лопаток, раздается хрустящий звук, брызгает кровью. Комбат разжимает пальцы, и солдат со стоном стекает на асфальт. Второго комбат ударяет ногой в пах. Тот валится на плац молча. «Вы кому продавали патроны, пидоры?» — кричит комбат, поочередно хватая их за волосы и задирая распухшие лица, которые трясутся от ударов, как желе. Он зажимает головы между коленями и бьет наотмашь, сверху вниз. «Кому?» «Чехам. А ты убил хоть одного чеха, пидор, чтобы тащить им патроны? Ты видел хоть одного? Может, ты, пидор, похоронки матерям писал? Смотри, вон стоят солдаты, 18-летние пацаны. Они уже видели смерть, они смотрели ей в глаза, а ты, взрослое чмо, тащишь чохом патроны. Почему ты должен жить и пить водку, полупидор, когда они умирали вместо тебя в горах? Расстреляю, гондон. Мы не смотрим на избиение. Нас били всегда, и мы давно уже привыкли к таким сценам. Мы не очень-то жалеем ПТВшников. Не надо было попадаться. Комбат прав, они слишком мало пробыли на войне, чтобы продавать патроны. К тому же эти новобранцы пока чужие в нашем батальоне, они еще не стали солдатами, не стали одними из нас. Больше всего в этой истории нас огорчает то, что теперь мы не сможем пользоваться щелью в заборе. «Придурки», — говорит Аркаша, — «попалили щель. Сами попались и других подставили. Вот и продали мы дырчик. Он огорчен больше других. Теперь, чтобы удовлетворять свою страсть к торговле, ему снова придется ходить на рынок, а это слишком опасно. Слишком много народу, слишком мало места. Никогда не знаешь, вернешься ли назад. Рынок — территория врага. Там можно ходить, только выдернув чеку и зажав гранату в кулаке. Куда приятнее было торговать около щели на своей территории. Там мы сами могли выстрелить в затылок кому угодно. Да, — говорит Лёха, — жалко щель. И дырчик жалко. Комбат распаляется все больше. У него что-то с головой после гор, пожалуй, он и вправду может забить этих двоих до смерти. Он лупит хрипящие тела ногами, солдаты извиваются, как червяки пытаются прикрыть живот, почки. Связанные за спиной руки не дают им этого сделать, удары сыплются один за другим. Одному комбат попадает в горло, тот чавкает и больше не может дышать. Он дергает ногами и пытается заглотнуть воздух, выпучив глаза. От проходной за экзекуцией наблюдают остальные офицеры штаба. На столе стоит бутылка водки, они опохмеляются. У них оплывшие лица, они пьют, не переставая, уже третьи сутки. Лисицын встает из-за стола и присоединяется к комбату. Какое-то время они молча молотят ПТВшников ногами, слышна только их тяжелая одышка. Мы стоим в строю. Любое избиение лучше, чем дырка в голове, это мы яснили давно. Слишком много смертей уже было, чтобы мы могли обращать внимание на такие мелочи, как чьи-то отбитые почки или сломанная челюсть. Но все же этих бьют слишком уж сильно. Каждый из нас мог бы быть на их месте. Наконец шакалы отваливаются от ПТВшников. Те хрипят в асфальт, харкают кровью, пытаются перевернуться. Зампотех с Лисицыным ставят одного на ноги, задирают ему руки и просовывают кисти в петлю. Потом натягивают веревку, пока ноги подвешенного на несколько сантиметров не поднимаются над асфальтом. Он болтается на веревке, как мешок. Таким же образом подвешивают и второго. Шакалы вешают солдат сами, никому не приказывая. Знают, что мы не будем этого делать. «Разойдись», — говорит комбат, и батальон расходится по палаткам. «Суки», — повторяет Аркаша. Непонятно, про кого он, про ПТВшников или про комбата с Лисицыным. «Пидорас», — шепчет Фикса. Полночи ПТВшники висят напротив нашей палатки, и сквозь незавешенный тамбур нам видно, как они раскачиваются на дыбе. Их плечи прижаты к ушам, головы склонены на грудь. Сначала они пытались подтягиваться на руках, менять позы и как-то устраиваться поудобней, но сейчас затихли. То ли спят, то ли без сознания. Под одним блестит лужа мочи. В штабе слышен гомон, шакалы пьют водку. К 2 часам ночи они основательно накачиваются и снова вываливают на плац. Начинается 2-я серия. Подвешенных освещает полоска света. Шакалы ставят под дыбой 2 тапика и подсоединяют провода к пальцам ног ПТВшников. Тапик — это армейский телефон, Т-57. В него вмонтирован генератор, и чтобы позвонить, надо покрутить ручку. Генератор вырабатывает ток, и на том конце провода раздается сигнал. «Ну что, пидорасы, будете еще патроны продавать?» — спрашивает Лисицын и крутит ручку телефона. Солдат на дыбе начинает дергаться, его бьют судороги. «Чего ты орешь, гандон?» — кричит Лисицын и лупит его ногой по голени. Потом снова крутит ручку тапика. Солдат снова орет. Лисицын снова бьет его. Так продолжается довольно долго, может, 1/2 часа, а может и больше. Офицеры нашего батальона превратились в организованную банду и существуют отдельно от нас, от солдат. Они — шакалы. По-другому их в армии никогда и не называли. А шакалы они шакалы и есть. Лисицыну надоедает крутить тапик. Он накидывает на одного из подвешенных бронежилет и стреляет ему в грудь из пистолета. От удара тело отбрасывает назад, солдат раскачивается, словно боксерская груша, он подтягивает ноги к животу и хрипит. Легкие у парня теперь отбиты напрочь. Лисицын хочет выстрелить еще раз, но комбат отводит его руку, боится, что тот промахнется с пьяну и попадет в живот или в голову. Мы не спим, уснуть под эти крики невозможно. Не страшно, громко просто. Я закуриваю сигарету. В Моздоке было так же. Кого-то избивали на взлетке, а я лежал, укрывшись одеялом с головой, чтобы свет не резал глаза и не так были слышны крики, и думал: хорошо, что сегодня не меня. 4 года прошло, а ничего не изменилось в этой армии, и еще пройдет 10 раз по 4 года, и ничего не изменится. Крики на плацу прекращаются, офицеры уходят в штаб. Теперь слышны только стоны. Тот, в которого стреляли, натужно хрипит, пытаясь протолкнуть в себя воздух, кашляет. «Задолбали ныть», — говорит взводный из своего спальника. «Эй, вы полудурки, если не утихомиритесь, я вам организм нарушу», — орёт он в предбанник. На плацу замолкают. Летёха засыпает. Я наливаю во фляжку воды, Аркаша кидает мне вдогонку пачку примы. Дай им покурить. Я выхожу на улицу. Прикуриваю 2 сигареты и поочередно втыкаю их в разбитые губы. ПТВшники молча курят, мы не разговариваем. О чем тут поговоришь? Над ОМОНовским блокпостом в районе элеватора взлетает осветительная ракета, затем красная сигнальная. Завязывается перестрелка. Короткие очереди шелестом разносятся по степи. Затем с крыши элеватора начинает работать пулемет. Там стоит наша 8-я рота. Они забрались на высоченные 20-этажные корпуса и могут простреливать половину города. Похоже, пулеметчик видит чехов, он бьет прицельными короткими очередями. Вскоре перестрелка утихает, ОМОНовцы запускают зеленую ракету «Отбой». Сигареты дотлевают. Я затаптываю бычки и даю ПТВшникам воды. Они жадно пьют. Я вспоминаю, что у нас еще остались сухари. От этой мысли мне становится смешно. Им сейчас только сухари грызть, от зубов, небось, ничего не осталось. Батальон засыпает. На утреннем разводе подвешенных снова избивают, но уже не так сильно, как вчера. Они уже не отворачиваются, лишь тихо стонут. После избиения зампотех отвязывает веревки, новобранцы мешками падают со столбов. Они не могут встать, не могут поднять затекшие руки, их кисти почернели, пальцы скрючены. Комбат еще несколько раз бьет их ногами, затем разрывает их военные билеты. Если еще хоть одна сука попадется мне с патронами, расстреляю без суда. Это касается всех, и старых, и новых. «Понятно?» — спрашивает он нас. мы не отвечаем. «Выкинуть эту шваль за ворота», — приказывает он, кивая на ПТВшников. «Не давать им ни денег, ни проездных документов. Не заслужили еще. Пускай добираются домой, как хотят. Мне в батальоне такое говно не нужно». ПТВшников выводят на улицу и закрывают за ними ворота. Они сидят под воротами весь день, до самой темноты, словно брошенные псы. Под утро я заступаю на фишку в административное здание и первым делом осматриваю улицу. Их уже нет. Вряд ли они добрались до Ханкалы или Северного. «Война бы началась, что ли», — говорит Фикса. «Хоть со жратвой проблем бы не было». «Это точно». Начальство вспоминает о солдатах только тогда, когда нас валят сотнями. После какого-нибудь очередного штурма нас всегда строят в каре и рассказывают, какие мы герои. И затем 2-3 дня дают нормальную пищу. Потом опять начинается пустая недоваренная сечка на завтрак и тумаки на обед. Объявляется начальство. В ворота въезжают трофейный серебристый Паджеро и 2 беттера сопровождения, нагруженных коробками с гуманитаркой. Мы только что проснулись и умываемся из бетонных быков, невысоких по колено, опор под металлический каркас недостроенного мясного цеха. В каждом из них накопилось литров по 5 талой зеленой воды, пить ее нельзя, но для умывания она вполне пригодна. Из джипа выползает командир нашего полка дядюшка Вертер. Батальон по тревоге выстраивают на плацу, мы бежим в строй, заправляясь на ходу, разбиваемся по подразделениям. «Интересно, что случилось?» — спрашивает Пинча, облокотившись на Гарика и наматывая на ногу почерневшую портянку. Пиночетовские портянки воняют просто нестерпимо. Даже мутный и тот воротит нос. А это что-нибудь дозначит. Аркаша предлагает Пиноккио соскабливать грязь со своих ног и продавать вместо гуталина, настолько она черная. Мы долго ржем над его шуткой. По строю разносится слух. Командир полка привез медали, будут награждать отличившихся. Медали — это хорошо, мы оживляемся. Каждому хочется приехать домой при полном параде. В горах или в Грозном нам было наплевать на это. Мы хотели только одного — выжить. Но теперь до мира рукой подать, и всем нам хочется быть героями. Я толкаю локтем Лоху, подмигиваю ему. Наверняка сегодня он повесит себе на грудь отвагу, к которой его дважды представлял взводный еще в Грозном. Лёха улыбается. На середину плаца выносят стол, накрытый красной скатертью. На нем раскладывают коробочки и орденские книжки. Коробочек много, должно хватить на всех. Начинает накрапывать дождь. Редкие капли стучат по книжечкам, оставляя на них разводы. 2 солдата берут стол, относят его поближе к стене, под крышу и ставят рядом с дыбой. Пинчи считает, что первое награждение могло бы быть более торжественным. Он говорит, что полкан должен был заказать по такому случаю в штабе группировки оркестр. Я по телевизору видел. «Когда медали вручают, обязательно оркестр играет тушь», — говорит он. «По-другому просто не бывает. Иначе и медали вручать незачем. Весь смысл именно в оркестре». «А, может быть, ты хочешь, чтобы сам президент расцеловал тебя в задницу?» «Было бы неплохо», — отвечает Пиночет. «Я вообще считаю, что каждому здесь можно смело вешать медаль на грудь». «Был в Чечне». «Пожалуйста, дорогой товарищ рядовой, получите боевые заслуги». «Штурмовал Грозный». «Вот вам медаль за отвагу». «Аго, вас даже в горы занесло». «Ну что ж, получите орден мужества». «Мужество дают только раненым или погибшим, сам знаешь». «Максимум, на что ты можешь рассчитывать, это боевые заслуги первой степени». «Тоже хорошо», — соглашается Пиночет. «Но тогда пускай будет тушь. Знаешь, сколько полков в одной нашей группировке?» — возражает ему Гарик. «В каждой на награждение выезжать никакого оркестра не хватит. И потом. С чего ты взял, что у них вообще есть оркестр?» «Мы спорим, есть ли в группировке свой оркестр. Пинчи и Фикса считают, что есть, как же тогда в Ханкале отмечали 23 февраля». Наверняка было построение с торжественным маршем, а торжественного марша без оркестра не бывает. Гарик и Лёха говорят, что оркестра в Чечне нет. Но, в общем-то, все согласны с Пинчей. Нам и вправду хочется чего-то более торжественного. Как же провожать в последний путь генералов, если невзначай кого-нибудь из них убьют? выдвигает Пинча весомый аргумент. «Генералов не убивают», — говорит Олег. «Вы слышали хоть про одного убитого генерала? Они все в Москве сидят». «Да». «А шаман? Он же здесь и по передовой мотается. Его запросто могут подорвать на фугасе», — возражает Пиноккио. «А Булгаков? Он ведь с нами в горах был. Шамана подорвать не могут», — говорю я. Я видел, как он ездит. У него два беттера охраны, и над дорогой постоянно баражируют две вертушки. Нет, Пинча, подорвать командующего группировкой не так-то просто. Вот полковников, тех да, тех валят, только в путь. Я сам видел одного убитого полковника. И даже слышал про пленных полковников. Но генерал — это совсем другое дело. Но ведь бывают же инспекции из Москвы, говорит Лёха. Прилетают же сюда какие-то штабные генералы. Таких запросто могут сбить в горах. Что-то я не видел в горах ни одной генеральской инспекции, возражаю я. По-моему, они приезжают только за боевыми и не суются дальше Ханкалы или Северного. Там ведь тоже передовая. Как это в Ханкале передовая? Не понимает Пинча. Же тыл. Это для тебя тыл. А в генеральских отчетах самое что ни на есть настоящая передовая. День там идет за два, президентская надбавка, 1500 рублей в сутки за войну и 2 месяца к отпуску. 3 командировки и очередной орден мужества на груди. «Я был в Северном», — говорит Лёха, когда из госпиталя возвращался. «Там теперь обалденно, не то что пару месяцев назад». Тишина, как в колхозе. Зеленая трава, белые бордюры, прямые дорожки. Баня раз в неделю, горячая пища 3 раза в день. «У них даже вшей нет», — я спрашивал. «Там построили казармы нового образца, знаете, как в американских фильмах и в сортирах унитазы. Представляете, настоящие белые унитазы. Я специально туда гадить ходил». «Да, мужики, не поверите, у них там гостиница есть. Как раз для генеральских инспекций. Телевидение, 5 каналов, горячая вода, душ, стеклопакет». Мы слушаем, открыв рты. Белые унитазы, столовая, стеклопакет. Нам кажется невероятным, что в Грозном может быть гостиница. Мы видели этот город только мертвым. Единственными жителями там были бешеные псы, питавшиеся мертвечиной в подвалах, а сейчас там гостиница. Не может быть. В нашем представлении там всем всегда должно быть плохо, чтобы никогда не забывали, что там творилось. Иначе вся эта война окажется простым циничным убийством 1000 человек. Нельзя на их костях строить гостиницы. Мы только что вернулись с гор, где батальон поредел вдвое, где до сих пор убивают людей и сбивают вертушки. А в Грозном наше командование смотрит кабельное телевидение и моется в душе. Мы готовы поверить в белые унитазы в солдатских казармах, но генеральская гостиница — это уже слишком. «Брешешь», — говорит Мутный. «Не может такого быть. Может, сам видел?» «Ну вот», — говорю я. «Сам видел, а говоришь, что генералы скачут по горам, как сайгаки». «Не могут они. Не поедут из гостиницы никуда. А все же интересно, что будет, если завалят генерала?» Вновь спрашивает Пинча. Лёхин рассказ не произвел на него никакого впечатления, он просто принял его за сказку. И все. «Если генерала завалят, выплатят его вдове пособие или нет? И как выплатят? Привезут на дом, или она вместе с нами будет стоять в очередях в Финчесте и писать письма в газеты? Мол, помогите, мужа убили. А государство забыло. У нас в полку перед отправкой много таких солдатских матерей пороги околачивали. Мы не раз видели этих женщин в очереди к государству. В очереди за элементарным состраданием, за сочувствием, за уважением к матери, отдавшей родине самое дорогое, что у нее было. Жизнь сына и взамен не получившей ничего, даже денег на его похороны. От них везде отмахивались, от этих матерей. Сейчас и мать Мухи, и мать Яковлева тоже, наверное, обивают где-то пороги. Но нет, генеральской-то вдове уж точно сразу все выплатят, считает Фикса. Это все ж таки генерал, а не какой-нибудь зачморенный Пиноккио, каких можно 1000 в день навалить. И не жалко. А генералов у нас мало. Небось, сам президент каждого по фамилии знает. Он задумывается над своим открытием. «А интересно, как это, когда президент с тобой за ручку здоровается?» В конце концов спор прекращает Аркаша. «Неважно, генерал ты или полковник», — говорит он. «Важно, какую ты должность занимаешь. Быть вдовой начальника службы, расквартирования, войск и вдовой командующего каким-нибудь Забайкальским округом — совсем не одно и то же. Даже если командующий округом и выше по званию. И ни хрена их президент не знает, генералов у нас тьма тьмущая. Они вон в Министерстве обороны дневальными ходят и очки драят. Там солдат нет, и генералам самим приходится с тряпкой на коленях ползать, лампасы протирать. Это мне один полковник рассказывал, когда мы дело заводили по его заявлению. Его генерал избил и сломал зуб, а он за это стуканул на него. Мол, тот дачу себе строит из ворованных материалов, и еще солдат заставляет пахать на строительстве. У них там тоже дедовщина, будь здоров. Я Аркаше не верю. Мне кажется сомнительным, чтоб в самом Министерстве обороны была дедовщина. Хотя черт его знает, почему бы и нет. Генералы ведь не из сахарного теста лепятся, наверное, тоже когда-то были лейтенантами. Еще две таких войны. И наш комбат тоже станет генералом, уйдет на повышение и будет там всех дубасить. Что в этом такого? Наконец, на плац выходит командир полка в сопровождении комбата. Мы замолкаем. «Здравствуйте, товарищи!» — кричит полкан, словно перед ним парад на Красной площади, а не полуукомплектованный батальон. Он начинает рассказывать нам про пьянство, называет ублюдками и алкашней и грозится каждого вздернуть за ноги на этой вот самой дыбе, которую так остроумно придумал наш комбат. Он всецело одобряет это нововведение и посоветует командирам других батальонов перенять наш опыт. И пускай солдаты даже не вздумают ему жаловаться на неуставные взаимоотношения, с пьянством и воровством он будет бороться. После этого он долго говорит что-то о долге, с честью, выполненном нами в горах, о том, что родина не забудет своих героев и прочую чушь. Он вышагивает перед нами на негнущихся ногах, оттопырив вперед пивное пузо, и рассказывает, какие мы молодцы. «Обосрал, а теперь облизывает», — замечает мутный. «А знаете что?» — говорит Аркаша, хитро прищурившись. «Полкана-то нашего назначают заместителем командира дивизии. На повышение пошел, теперь генералом будет». За удачно проведенную контртеррористическую операцию полковник Вертер представлен к званию Героя России. «У меня в штабе полка землячок есть». Он сам наградной лист видел. «Не может такого быть», — говорит Олег. «Он же трус. Он же на передовой был один раз. Полбатальона положил за какой-то вшивый бугорок, да так и не взял его. Таких расстреливать надо. Не может быть, чтобы он стал генералом, да еще и героем. Это для тебя. Вшивый бугорок. А в его донесениях стратегически важная высота, обороняемая превосходящими силами противника». И лезли мы не в лоб трое суток, а выполняли тактический маневр, в результате которого боевики были вынуждены оставить свои позиции. Все зависит от того, как подать. Что ты как ребенок в самом деле? Война же не здесь делается, а в Москве. Ты что, не согласен с тем, что ты герой? Может, еще и от медали откажешься? Нет, от медалей никто из нас не откажется. Если уж каждый из нас пропихивает вверх по служебной лестнице пяток полковников и генералов, пускай и нам что-нибудь перепадет. А интересно, что полкан будет делать со своим Паджеро после войны? Вдруг спрашивает Пинча. Да уж не волнуйся, тебе не подарит. А хорошо бы, лыбится он. Начинается награждение. Дядюшка Вертер становится под дыбой и своим деревянным голосом начинает зачитывать приказ командующего группировкой. Мы с нетерпением ждем, кто же первый. Кого родина посчитала лучшим и самым достойным из нас. Может, Ходаковский, как-никак его ранило, и до минутки он первым дошел и в горах воевал по-настоящему. Или дагестанец Эмиль, снайпер. Он подползал на 15 метров к чеченским траншеям и стрелял в упор. Эмиль убил 13 человек, а его не убил никто. Днем он не мог шевелиться и лежал весь световой день в кустах неподвижно. Ночью уползал. На следующую ночь приползал снова. Комбат представил его к Герою России. Или, может, кто-то из минометки. Уж они-то точно навалили чехов больше всех. Комбат берет первую коробочку, открывает орденскую книжку, набирает воздух в легкие. Мы замираем. «Ну кто?» Рядовой Котов ко мне. Громко и торжественно выдыхает комбат. «Я сначала даже не понимаю, кто это, рядовой Котов». Только когда он протискивается сквозь строй и, смущенно улыбаясь, бежит к комбату, неумело вскидывая руку к виску, до меня доходит, это же Кот, повар из офицерской столовой. Он готовит еду комбату, накрывает на стол и подает ему блюдо. Наверное, комбат случайно взял его книжку первой. Черт. Он мог бы быть и повнимательнее в таких вопросах, все-таки первый награжденный в батальоне. Это должен быть самый лучший солдат или офицер. Следующим медаль получает штабной писарь, за ним начальник обоза, потом кто-то из ремроты. У нас пропадает весь интерес к наградам. Мы больше не следим за церемонией, все ясно. А что? Медали надо давать всем, кто был на этой долбаной войне, считает Лёха, и поварам, и водилам, и писарям. Это верно, говорит Аркаша. И Коту первому. Из нашего взвода боевые заслуги второй степени получает только Гарик, и то потому, что он месяц был писарем в штабе. После награждения он возвращается к нам в строй смущенным и даже хочет снять медаль, но мы не разрешаем ему. Мы больше не верим наградам, которые Родина раздает гораздо скупее, чем тумаки. Теперь для нас это пустое железо. И Ходаковский, и Кот носят одну и ту же отвагу, хотя первый 100 раз мог умереть в горах, а второй рисковал разве что лопнуть от переедания. Мне вдруг думается, что комбат олицетворяет сейчас государство за спиной дыба в руках медали халуям. Слышь, Фикса, толкаю я его локтем. Это. «Хреновое у нас государство». «А, хреновое», — говорит он, ковыряя мозоль на ладони. Затем отрывается от своего занятия, смотрит на меня и лыбится во все лицо. «А ты не знал». После награждения перед нами выступает представительница комитета солдатских матерей. Это боевая, смолящая папироской баба лет 40, с большим телом, деятельная, еще не утратившая своей миловидности. У нее прокуренный командирский голос, и она умеет материться, как заправский прапор. Она говорит простые вещи. О том, что всех задрала уже эта война. О том, что мир не за горами. О том, что нам осталось потерпеть еще немного, что нас дома ждут и помнят. В доказательство она привезла нам подарки. С этими словами она раздает нам картонные коробки. Каждому по одной. В них лимонад, печенье, конфеты, носки. Получается богато. После церемонии командиру полка устраивают баню. Он парится долго. Наконец процессия выходит из парилки, полуголое начальство рассаживается в теньке под брезентом и пьет водку. С представительницы периодически спадает простыня, в глаза брызгает пышным белым телом. Она совсем не стесняется. Вскоре и мы перестаем стесняться. Даже Аркаша воздерживается от шуточек по этому поводу. Нам нравится эта женщина, и никто не смеет осудить ее, привезшую на войну пацанам конфеты. Она. Единственная, кто за последние месяцы обратился к нам по-человечески, и мы безоговорочно прощаем ей все то, что никогда не простим полкану. И это полуголое братание с офицерами и пьянство, и стоящую на столе как закуска коробку с солдатской гуманитаркой. В конце концов, она преспокойно могла бы пить в Москве, не подставляясь под пули. А вот поди ж ты приехала сюда, тряслась по горам в колонне от Моздока. И ничего ей не надо ни от нас, ни от этой войны. Даже телевидения нет. Перед отъездом она собирает телефоны и адреса. Кому позвонить, кому написать, мол, жив-здоров ваш ненаглядный, все с ним в порядке. Всех нас она называет ребятушками, даже Аркаша говорит «сынок», хотя ему уже прилично за 40. Его рябая рожа расплывается в улыбке, он обращается к ней на «ты», оставляет свой телефон. Может, после войны свидимся. Я тоже подхожу, даю телефон. Узнав, что я москвич, она навскидку фотографирует меня, потом обнимает с десяток попавшихся под руку солдат, легко прыгает на броню, и кортеж уезжает. За забором какое-то время клубится пыль, потом и она оседает. Мы стоим перед закрывшимися воротами, как осиротевшие дети. Нам кажется, что это действительно уехала наша мать, наша общая мать, а мы, солдаты, ее дети, остались здесь. «Хорошая баба», — говорит Аркаша, улыбаясь. «Мариной зовут. У нее сын где-то здесь. Ездит по частям, все его ищет. Жалко ее. Пока полкан находится в батальоне, нас загоняют в усиленный караул на крыше. Высокое начальство должно видеть, что мы несем службу как надо. Мы забираемся на мясной цех, разбрасываем ногами ржавые осколки, которые лежат здесь неизвестно с каких обстрелов, и рассаживаемся на раскаленном рубероиде. У нас с собой 4 коробки гуманитарки, мы раздеваемся и раскладываем жратву на кителях. Именем Российской Федерации гвардии мяса рядовой Фикса награждается орденом Сутулова 2-й степени с присвоением пожизненного права стоять под стрелой. Работать вблизи ЛЭЭ и переходить дорогу на красный свет», торжественно объявляет Аркаша и прилепляет Фиксе на грудь печенюшку. Лёха играет тушь. Олег смахивает слезу и отечески хлопает Фиксу по плечу. Мы делаем на караул. Фикса лыбится. Потом мы наваливаемся на гуманитарку. Черпаем сгущенку печеньем и запиваем лимонадом. Пальцы становятся липкими. Мы вытираем их о вспотевшие животы, чавкаем и улыбаемся друг другу. Нам хорошо. Тощие, немытые солдаты в огромных сапогах и разодранных штанах. Мы сидим голышом на крыше, жрем сгущенку и улыбаемся друг другу, протягивая своим товарищам раскрошившиеся печенюшки. «Хорошо», — спрашивает меня Фикса. «Да», — говорю я. «А тебе?» «Здорово», — отвечает Фикса. Я протягиваю ему сгущенку. По 2 банки сгущенки, кульку печенья, с 10 карамелек и по бутылке лимонаду. Вот и все, что получили мы за горы, за Грозный, за 4 месяца войны и 68 погибших. И то не от государства, а от наших же матерей, скопивших последние копейки со своих нищенских деревенских пенсий, обобранных как липки этим самым государством на военные расходы. Да и пошло оно все на хрен. Можете пришпилить себе медали на задницу, пусть звенит, как новогодняя елка. Фикса вытирает испачканные сгущенкой руки а штаны Пиноккио и бережно берет открытку. Она раскрашена под российский флаг, на котором нарисованы 3 трубы и золотом написано. «Слава защитникам Отечества». Фикса держит открытку 2 пальцами, боясь испачкать, и читает нам вслух. «Дорогие защитники Отечества. Дорогие ребята. Мы ученики, учителя 6 класса, школы номер 411 Восточного округа города Москвы, от всей души поздравляем вас с Днем защитников Отечества. Ваш благородный подвиг болью и гордостью отзывается в наших сердцах. Болью потому, что вы подвергаете себя ежеминутной опасности. Гордостью потому, что не перевелись еще смелые, сильные люди в России. Благодаря вам мы можем спокойно учиться, наши родители — трудиться. Берегите себя, будьте бдительны. Храни вас Господь. Возвращайтесь скорее, мы ждем вас с победой. Слава вам, слава. Некоторое время мы молчим, пораженные этими словами. «Это кто это мы, что ли, сильные люди?» — спрашивает, наконец, Пинча. Из его открытого рта вываливаются крошки печенья. «Да, Пиноккио, это ты», — отвечает ему Гарик. «Он серьезен. «Хорошая открытка», — говорит Фикса, бережно рассматривая ее. «Плохая», — возражаю я. «Бумага глянцевая». «Дурак ты. Написано хорошо». Его голос слегка дрожит, глаза становятся влажными. Черт возьми, что это с ним. Неужели он растроган? Неужели этот воронежский мужик, никогда не говоривший высоких слов и понимавший лишь самые простые понятия, такие как жратва, курево и сон, такие же простые и надежные, как и он сам растроган детской открыткой? Черти б меня драли. Я беру у него открытку, рассматриваю ее. Она совсем не такая, как те подлые открытки, которые присылали нам перед президентскими выборами в 96-м году. Нас тогда на время перестали называть ублюдками и полупидорами и стали обращаться «дорогой российский воин» и «уважаемый избиратель». Это были первые выборы в нашей жизни, а для 3 из нас они стали последними. Они не успели отдать свои голоса ни одному из кандидатов и умерли, так и не выполнив своего гражданского долга. Школа находится в Восточном округе. Это недалеко от меня. Хочешь, после войны я заеду туда и поблагодарю их. Говорю я, чтобы сделать Фиксе приятное. Мы вместе заедем. Мы вместе заедем в эту школу. Нам обязательно надо заехать, видишь, они вспомнили о нас, собрали деньги, прислали гуманитарку. Зачем? Кто мы им? Жалко, барабана нет. Зря я его гонял, там на сопке кричал на него. И ты его тоже зря гонял, говорит он Аркаше. Зачем ты его бил, а? Он же пацан еще совсем был. Зачем ты его бил, а? Аркаша не отвечает. Мы молчим. Фикса плачет. Я складываю открытку пополам и засовываю ее во внутренний карман. Сейчас я и вправду верю в то, что заеду в эту школу после войны. После сладостей в батальоне начинается дрестуха. Наши желудки отвыкли от нормальной пищи. И нас несет с удвоенной силой. Смотровые ямы гаража завалены до самого верха, над ними тучами кружат мухи. Олег объясняет, такой разгул дресни реакции организма, смертельная опасность миновала, мы расслабились, начались болезни. То ли еще будет дома, говорит он. Вот увидите. Мы вернемся с войны дряхлыми развалинами с полным набором болезней. Мне кажется, причина в другом. Батальон зажат на маленьком пространстве, и на наши котелки садятся те же самые мухи, что кружат над ямами. Мы сидим на корточках в мясном цехе. Это единственное незагаженное место, где еще можно пристроиться. Мы можем провести так полдня. Надевать штаны нет никакого смысла. Дизентерия. Такая штука, когда по-большому хочется постоянно. Иногда ты ничего не можешь из себя выдавить, а иногда тебя несет кровью на 7 метров против ветра. Ложные позывы, говорит мутный. Один из симптомов острой инфекционной дизентерии. Он листает медицинскую энциклопедию, которую нашел еще в Грозном и таскал по всей Чечне, определяя у нас симптомы то брюшного тифа, то сибирской язвы, то чумы или холеры. Теперь энциклопедии пришел конец, она сделана из мягкой газетной бумаги, и за 2 дня от нее остался лишь переплет. Дизентерия. Последняя болезнь, которую выдалось диагностировать на своем веку этому доброму медицинскому справочнику. А помните, как нас в полку заставляли гадить на бумажку? Лыбится Гарик. Точно было такое. Смеется Олег. Перед отправкой в Чечню полк 2 раза в неделю строем уходил за казармы и там поротно оголял зады, подложив под себя клочок бумажки. Между шеренгами ходила молодая симпатичная женщина-медик, а нас заставляли испражняться у нее на глазах и протягивать ей свои экскременты на предмет дизентерии. Мясо должно отправляться на убой здоровым, и никого не волновало, стыдно нам или нет. О каком романтическом отношении к женщинам может идти речь после этого? Убили в нас всю романтику, размазали кирзачами по плацу. Впрочем, сейчас такой заботы о нас никто не проявляет. Нам лишь раздают какие-то желтые таблетки, по 1 на 3. Мы едим их по очереди. Толку от такого лечения 0. Внимание, крупный калибр. Всем в укрытие. Говорит Фикса и выдает оглушающую очередь. Аркаша отвечает ему калибром поменьше, мутный бьет одиночными. Всех переплевывает Пинча. Он долго тужится и, наконец, издает такой звук, что в окрестных окнах повылетали бы стекла, будь они целыми. Тактическое ядерное с обедненным ураном. Лыбится он. 5 тонн в тротиловом эквиваленте. Ночами батальон оглашается утробным урчанием и стонами. Часовые гадят прямо с крыш. Бегать вниз вверх по 20 раз за ночь слишком утомительно. Ночное небо, помимо крупных звезд, расцвечивается белыми солдатскими задницами. Ходить под крышами становится опасно. У меня возобновляются кровотечения, кальсоны постоянно покрыты коркой крови. Впрочем, кровотечение у нас у всех. Прямая кишка набухает и вываливается из задницы на несколько сантиметров. Штаны спустил, полжопы наружу. И сидишь, как аленький цветочек, округу озаряешь. Пока все свои кишки подотрешь, рулон бумаги изведешь. Да и где ее взять, бумагу-то? Мы обдираем со стен коптерок оставшиеся куски обоев и шкребаем по заднице за скорузлым клейстером. Кишки от этого еще больше портятся. Кровь из штанов стаканами вычерпывать можно. «Вот наградил нас Господь», — говорит Аркаша. У всего батальона в заднице цветки распустились. Через что воюем, через то и награждают. Ох, ох. «И за что ж нам такое?» — стонет Пиноккио. В административном здании я нахожу рулон бумажных полотенец и прячу его в куче мусора. Пользуюсь им. только когда никого нет рядом. Все равно на взвод такого рулона, каждому на полраза, а так на полдня я обеспечен. В целях борьбы с дизентерией комбат вводит наряд по мытью котелков. Теперь после каждого приема пищи дежурный обязан отмыть котлы всего взвода. Воды в батальоне нет, и мы моем котелки в тех же бетонных быках, где и стираем портянки. Хлопья мыла и жира плавают в воде вместе с мотылем, и нам приходится отгонять живность руками, чтобы набрать полкотелка мутной зеленой жижи. Воровство воды возобновляется. У нас в этом плане стратегически выгодная позиция. Как только АРС въезжает в ворота, мы перекрываем ему дорогу и не отпускаем, пока не наполним все имеющиеся у нас емкости. Аркаша с Фиксой раздобыли где-то ванну, и мы ходим за водой с ванной. Зампотыл грозится нас расстрелять, но все равно каждое утро мы выходим на грабеж. Около быков приходится выставить караул. Один раз дело доходит до драки. Нас поднимают по тревоге. Под мискер-юртом расстреляли дуазик с ментами. Мы выезжаем на двух БТРах, взвод пехоты и три наших расчета. Первая машина поднимает огромные тучи пыли. Она скрипит на зубах, набивается в нос, серым инеем пушистит ресницы. Ни вздохнуть, ни глаза открыть. Мы закрываем лица косынками, но они не помогают, дышать все равно невозможно. Сволочная природа, зимой непролазная грязь, летом это чертова пыль, которая во время дождя опять же превращается в тесто. УАЗик стоит на дороге посреди поля, от него почти ничего не осталось. Машина прострелена, как дуршлаг, один бок сильно разворочен. Из него торчит покореженный металл. Я мельком успеваю заметить торчащее из свернутого штопором железо ноги в берцах. Еще какое-то мясо. Отхожу в сторонку. Не хочется мне на это смотреть. В машине было четверо. Пинча говорит, что теперь из них и полчеловека не соберешь. Сюда уже приехала местная милиция, нам делать ничего не приходится. Мы лишь охраняем опергруппу. Через пару часов снимаемся. Вечером нам вновь приказывают выдвигаться под мискер-юрт. Там зажали банду, ту самую, которая расстреляла гуазик. Хватаем АГС и несемся к бетерам. Я никак не могу установить свой на броню, руки не слушаются. Тело стало ватным и пустым. Я пытаюсь нащупать гайки, смотрю на них и не вижу. Страх заполняет меня постепенно, он поднимается снизу холодной волной, и внутри появляется ощущение ноющей пустоты. Этот страх холодный и тягучий и никак не проходит. Сегодня под мискер юртом меня убьют. «Иди принеси два цинка с гранатами», — говорит мне взводный. Я киваю и бегу в палатку. Цинки весят килограммов по 15, и сразу два мне не утащить, скользкие и ухватиться ни за что. Я торопливо освобождаю свой вещмешок и засовываю в него один цинк, второй хватаю подмышку. Когда выхожу, колонна уже выезжает в ворота. Взводный машет мне рукой «оставайся». Я смотрю, как колонна скрывается в пыли, и меня вдруг начинает колотить. Становится холодно, очень холодно. Руки слабеют, колени подгибаются. Я сажусь прямо на землю. В глазах темно. Я ничего не слышу и не вижу, ничего не соображаю. Вот-вот вырвет. Так страшно мне не было уже давно. Около ворот стоит Фикса. «Ты чего не поехал?» — спрашиваю я его. «Мне стало страшно», — отвечает Фикса. «Понимаешь?» «Да, понимаю. Он достает сигареты. Я никак не могу зажечь спичку, она ломается. Черт возьми, чего это я? Это все потому, что мир уже близко. Надо взять себя в руки. Колонна ушла. Мы с Фиксой остались здесь, и нам ничего не грозит. Ночью наши возвращаются. Мискер-юрт взяли, наш батальон стоял во втором кольце окружения. Боя не было, всю работу выполнили ВВшники, солдаты внутренних войск. У них около десятка убитых. У нас ни одной потери, даже нет раненых. И все же я знаю, что этот бой был бы для меня последним. Я хочу домой. Страх живет теперь во мне постоянно. Он то ворочается ленивым червем где-то под желудком, то прорывается жаркой испариной. Это не напряжение, какое было в горах, это именно страх. Ночью я избиваю часового за то, что он самовольно ушел с фишки. Потом я избиваю двоих новеньких. Они так и не прижились в нашем взводе, спят отдельно в куксовом БТРе. Эти раздолбаи садятся на фишки прямо на подоконник и варят чай. Костер полыхает на всю Чечню, и его видно за несколько километров. Выдали фишку, навели на комнату снайперов, а мне их меняй. По ночам я не могу заснуть, не доверяю часовым и почти все время провожу в административном здании или на плацу. На мне постоянно надета разгрузка, под завязку набитая магазинами, я вымениваю их на жратву и курево и собрал уже 25 штук, но мне этого кажется мало. Я сыплю в карманы россыпью несколько пачек патронов, вешаю на ремень около десятка гранат. Мало, мало, мало. Меняя часовых на фишке, я не подхожу к окну, остановлюсь в комнате за углом и все 4 часа стою не шевелясь, обмирая от каждого звука на улице. Временами мне кажется, что я остался совсем один, что пока я прячусь в этом административном здании. Весь батальон уже втихую вырезали чехи, и сейчас они поднимаются по лестнице. Тарахтение дырчика скрывает звуки. Я стараюсь не дышать, слушаю. Так и есть. На лестнице отчетливо скрипит раздавливаемый ногой кирпич. Это чех поворачивается на площадке и становится ногой на ступеньку последнего пролета. Еще 9 шагов, и он будет на моем этаже. У меня останавливается сердце. Стрелять нельзя. Они уже кругом. «Я хочу домой!» Шепчу я и достаю из-за голенища штык-нож. Лезвие холодно блестит в лунном свете. Я зажимаю штык-нож 2 руками перед лицом и тихонько иду на цыпочках к лестнице, прижимаясь спиной к стене, стараясь попадать шаг в шаг с чехом. Вот он становится на 2-ю ступеньку. Я тоже делаю шаг. Мы переставляем ноги синхронно. 3-я ступенька. Шаг. 4-я. Шаг. 5-я, я считаю, еще 4 шага, еще 3-2. Я срываюсь с места и, не глядя, бью ножом за угол. Лезвие чертит глубокую борозду в цементе. На пол сыплется крошка, один комочек скачет по ступенькам вниз и как молотом стучит по консервной банке. Никого. Чехи, конечно, уже в комнате. Пока я воевал с призраками на лестнице, они заняли мою позицию, залезли по завалу в окно и тихонько перебрались внутрь здания. Сейчас рассредоточиваются по углам. Я снова становлюсь за угол и слушаю ночь. Мне отсюда ничего не видно, но и снайперам меня не видно тоже. Кроме того, в этом углу у меня больше всего шансов остаться в живых, если в окно залетит граната. Я сажусь на корточки, накрываюсь бушлатом и включаю подсветку на часах. Прошло 13 минут моего дежурства. Мне еще стоять на фишке 3 часа 47 минут. По лестнице кто-то поднимается. Я замираю. 9 ступенек. Достаю из-за голенища штык-нож. Я почти перестаю разговаривать с людьми. Больше не смеюсь, не улыбаюсь. Я боюсь. Желание попасть домой стало моей навязчивой идеей. Я хочу домой постоянно. Я ни о чем больше не думаю, только о доме. «Блин, я домой хочу», — говорю я в палатке за ужином. «Заткнись», — говорит Аркаша. Он бесится больше других, ему домой еще нельзя, медали у него нет, и если он вернется, то получит срок. Мы отдыхаем уже слишком долго, и напряжение сменяется страхом. Этот отдых не может продолжаться бесконечно, что-то должно произойти. Нас либо отправят домой, либо снова кинут в горы. «Я не хочу больше в горы», — говорю я. «Я хочу домой». «Заткнись», — говорит Аркаша. «Нас не могут отправить в горы», — говорит Фикса. «Мы уже были в горах. Здесь столько частей. Нет, мы не поедем больше в горы. В конце концов, мы имеем полное право расторгнуть контракт в любое время. Я домой хочу», — говорю я. Аркаша швыряет в меня банку из-под консервов. Я не реагирую на это. Мы ждем. Я хочу домой. Облепиховое масло у меня закончилось. И теперь я снова хожу к медикам на перевязку. Моя нога никак не хочет заживать, язвы медленно увеличиваются. Теперь они уже с ладонь младенца. В медвзводе, оказывается, появились 2 новые медсестры — Рита и Ольга. Рита. Рыжая шалава, здоровенная кобыла с пропитым голосом, которым она отмачивает соленые солдатские шуточки. Мужики стонут по ней, так как она в доску своя, понимает все наши проблемы и умеет материться так, как не может загнуть даже начпрот. Когда она где-то появляется — там всегда раздаются взрывы хохота. Лёхе она отмачивает такую соленую шуточку, что тот полчаса стоит с раскрытым ртом, после чего влюбляется в нее по уши. Но мне больше нравится другая Ольга. Она тихая, невысокого роста. Ей за 30, но фигурка ладненькая. Война тяготит ее очень сильно, таким, как она не место среди пьяных контрачей. Она настоящая женщина, сталась такой и на войне. Не курить, не материться не начала, с командирами не спала. Меня всегда удивляли ее белые носочки, которые она надевала под туфли лодочки. По-женски маленькие, всегда чистые. Где она умудрялась их стирать, одному Богу известно. Каждый день я приходил к ней на перевязку. Она снимала старые бинты и рассматривала ногу, низко наклонившись к бедру. Я стоял перед ней голый, но это не волновало ни ее, ни меня. На немытых мужиков в заскорузлой крови она уже насмотрелась. Я же в таком состоянии флиртовать с женщиной просто не мог. Но все же мне было приятно, когда ее легкие прохладные пальчики прикасались к моему бедру, а дыхание шевелило курчавые волосы. По телу бежали мурашки. Я закрывал глаза и слушал, как она надавливает на кожу, и желал, чтобы нога загнила сильнее, и ей пришлось бы возиться со мной подольше. Нежная женская рука на моем бедре — это так похоже на мир, а ее ладонь так похожа на ладонь той, которую оставил я в довоенном прошлом. Однажды она спросила: «Почему вы не носите нижнее белье?» «Нам не выдают», — соврал я. А самому стало стыдно. Перед каждым визитом к ней я снимал вшивые кальсоны и прятал их в углу палатки. Она присыпала мне язвы стрептоцидом и мазала руки свиным салом, и недели через две язвы начали зарастать. Вода опять заканчивается, а АРС уже 2 дня стоит на приколе. Что-то полетело в движке, и мы стонем от жажды. Наконец водилам удается починить водовозку, и когда она вновь появляется в воротах, выстраивается очередь. Мы со своей ванной в числе первых. Беттер с сопровождения стоит за нашими спинами, на броне сидит пропыленная пехота. Раздается короткая, в 3 патрона очередь. Кто-то кричит. Автоматы на предохранитель, суки. Слышу я вопль старого. Мы бежим на выстрелы. Выясняется, что пьяный обозник забыл поставить автомат на предохранитель и случайно нажал на спуск. Все 3 пули попали точно в цель. Одна вырвала какому-то контрактнику челюсть. Сейчас он сидит на земле, а из его вырванного рта ниткой тянется кровь. На земле уже образовалась большая маслянистая лужа. Контрактник не стонет и не мычит, он просто сидит на земле и смотрит на нас, его руки лежат на коленях, и он не знает, что делать. Ему еще не больно. Им занимается начальник штаба, он вкалывает ему промедол и как-то пытается перебинтовать то, что осталось от рта. Острые осколки костей рвут бинт. Контрактник начинает дергаться. Олег хватает его руку и прижимает к земле, другую руку держит мутной. 2 другие пули натворили гораздо худшие дела. Обе они попали шепелю в почки, одна в правую, другая в левую. Шепель лежит на броне, старый перевязывает его. Шепель тяжело и прерывисто дышит. Он в сознании, лицо его очень бледно. «Жаль», — говорит он. «Жаль, что все так вышло. Ведь я же уже почти доехал». «Еще ничего не вышло, Шепель», — говорит старый. «Слышишь, Шепель, еще ничего не вышло. Сейчас мы отправим тебя в госпиталь, и все будет в порядке». «Что ты, Шепель? Вот увидишь, еще ничего не вышло». Старый бинтует и бинтует его. Он извел уже несколько пакетов, но никак не может остановить кровь. Она идет почти черная, густая. Это плохо. Шепель больше ничего не говорит. Он лежит с закрытыми глазами и тяжело дышит. «Сука!» — орёт старый. «Сука, я убью его!» Батер с ранеными уходит на Ханкалу. Старый вызвался в сопровождение. «Сука! Самая несправедливая смерть за всю войну!» — говорит Аркаша, провожая взглядом пылящий Беттер. «Столько пройти! И умереть здесь, в тылу, от случайного выстрела! Сука!» Его кулаки сжимаются и разжимаются, на скулах играют желваки. «Какая несправедливая смерть», — говорит он, глядя вслед уходящему Беттеру. Он повторяет. «Как это все несправедливо. В Ханкалу Беттер с раненым Шепелем не пропускают. Он лежит на броне и умирает. А какой-то дежурный лейтенант требует сказать пароль, иначе он не может открыть шлагбаум в ночное время. Старый пароля не знает. Тогда он начинает стрелять. Он поливает трассерами над головами этой тыловой ханкалы с кабельным телевидением и стеклопакетами в гостинице и орёт, и стреляет, и просит Шепеля потерпеть ещё немного. Он всё же сдаёт Шепеля в госпиталь. Через несколько часов Шепель умирает. Ему так и не смогли остановить кровь. Из ханкалы старого не выпускают. Дела его незавидны. Ему хотят приписать пьяный дебош и собираются завести уголовное дело. Мы навещаем его. Специально для этого мы напросились на мотолыгу с больными, и пока Абдурахмановна сдаёт их в госпиталь, мы ищем кунг, в котором сидит старый. Лёха прав. Ханкала уже совсем другая. Тишина, как в колхозе. Солдаты здесь ходят без оружия и в полный рост, не пригибаясь. В глазах нет ни напряжения, ни страха. Здесь уже давно глубокий тыл. Мы ходим по Ханкале и зовём старого. На нас смотрят, мы лишние здесь, в этом тыловом городе, где всё уже подчинено строгому армейскому распорядку. Мимо строем проходит рота солдат, их ведут в столовую. У меня этот порядок вызывает бешеную злобу. Мы ходим по этому городу, словно чумные, и с ненавистью смотрим на отъевшихся солдат. Если кто-то из них скажет нам хоть слово, или попытается остановить нас, или арестовать, или что-нибудь ещё, ей-богу, мы будем стрелять. «Чёртов крысятник!» — ворчит Фикса. Жируют тут на казённых харчах. А АГС бы сюда да пройтись очередью по всему этому бардаку. Старый. Старый. Вторю я Фиксе. Наконец, в зарешечённом слуховом окошке одного из кунгов появляется небритая физиономия. Старый сидит не в зиндане. Здесь часто бывают журналисты, и поэтому зинданов в Ханкале нет. Считается, что сажать солдата в яму. Издевательство, хотя, на мой взгляд, издевательство — совсем другое. Вот бы вывести журналистов в горы или к нам в Аргун, когда Лесин стрелял в подвешенных на дыбе солдат. Была бы потеха. Тогда бы они узнали, что такое настоящее издевательство, а то все дзиндан да зиндан. Мне кажется, им просто нравится слово. Но чтобы не раздражать гражданских, начальство расщедрилось и выделило под гауптвахту несколько штабных бабочек. Тут много таких кунгов, некоторые для наших солдат, другие для чеченцев. Один из тех, что для чехов называют мессершмиттом, какой-то весельчак нарисовал на его чёрном боку белую фашистскую свастику. Говорят, по ночам из мессершмитта раздаются истошные крики. Наши следователи добиваются от пленных боевиков признательных показаний. Это они умеют. Старый сидит в кунге для наших. Это вполне приличное место, на полу там накидано несколько матрасов, над головой есть крыша. Тепло, сухо, чего ещё надо. Его даже не бьют. Фикса даёт часовому сигареты, и у нас есть несколько минут, чтобы поговорить. Окошко маленькое, и нам видно только половину его лица. Мы молча улыбаемся друг другу, потом закуриваем. Я прикуриваю сигарету и для старого, залезаю на колесо и протягиваю ему. Часовой отворачивается. Мы курим, не говоря ни слова. Не спрашивать же его, в самом деле, как он там живёт и чем его кормят. Да и какое это может иметь значение теперь? Санаторий. Невесело улыбается старый. Горный воздух, трёхразовое питание. Пинчеру здесь бы понравилось. Кормят не просто сечкой, а настоящей едой. Жратву приносят из офицерской столовой. Сегодня на обед были котлеты с макаронами. Ого! «Хорошо живёшь», — говорит Фикса. «Не жалуюсь. Я смотрю на его зарешечённое лицо и тоже улыбаюсь. Я ни о чём не думаю. Мне просто приятно быть рядом с ним. Приятно, что мы снова вместе. Я не могу представить, как я поеду на Дембель без него и как я буду жить потом там в мирной жизни без них всех. Старого Фиксы Игоря. Шепель умер?» — говорит Фикса. «Я знаю», — отвечает старый. Я найду того, кто убил его. Мы узнаем это, старый. Я обещаю тебе. Не надо. Я сам. Это мое дело, понимаешь? Мое. Если я не найду его, тогда и смерть Шепеля, и смерть Игоря и Вазелина, и очкастого взводного, их смерти перестанут иметь всякое значение, понимаешь? Получится, что они умерли просто так. Ни за что, понимаешь? Их можно было бы точно так же безнаказанно убить по пьяни, и никто не будет нести за это никакой ответственности. Если я не найду его, все эти смерти окажутся каким-то страшным преступлением, понимаешь? Простым убийством. Ты понимаешь меня?» Он говорит абсолютно спокойно, лицо его ничуть не меняется и сохраняет все то же выражение благодушия, как если бы он по-прежнему рассказывал о котлетах на завтрак. Но я знаю, что это не просто слова. Он найдет и убьет этого человека. Ценность человеческой жизни в нашем понимании не абсолютна, и жизнь Шепеля для нас намного ценнее жизни пьяного обозника. Почему тот должен жить, если Шепель умер? Почему этот человек, не испытавший на своей шкуре всех тех ужасов, через которые прошел Шепель, смог вот так вот просто, по пьяни, взять и убить его, а сам при этом остаться в живых? Это несправедливо. Выстрелить в спину подонку-офицеру в наших глазах отнюдь не подлость, а обычное возмездие. Мерзавцы не должны жить, когда умирают настоящие люди. Для нас не существует никакого другого наказания, кроме смерти, потому что все иное — жизнь. Хорошо, старый. Мы не тронем его. Вы с Абдурахмановной? — спрашивает старый. Да. Раненых много. У нас больше нет раненых, старый, — говорю я. Только больные. Война заканчивается. Жаль, — говорит старый. Жаль. Так домой хочется. Мы не бросим тебя, старый. Ты поедешь вместе с нами. Если понадобится, мы разнесем эту долбаную ханкалу в щепки. Старый устало машет рукой. Он сильно сдал за это время. Может, эта смерть Шепеля надломила его, а может, он просто устал. Пошли они все к черту, говорит он. Это уже не важно. Главное, что мы остались живы. Плевать. В конце концов, несколько лет за решеткой. Это несколько лет жизни, верно. Тебе могут дать 7 лет за пьяный дебош с применением оружия. Плевать. Это уже не имеет никакого значения. Мы выкуриваем еще по одной. Фикса просовывает в окошко несколько пачек сигарет. Мы уходим. Мотолыга уже ждет. На броне стоит Абдурахмановна. Колонна въезжает в Калиновскую. Война для нас кончилась. Из Калиновской нас будут увольнять. Начинается дождь. БТРы шелестят шинами по мокрому асфальту, из-под колес в облаке дождевой пыли поднимается радуга. Я открываю люк и подставляю дождю лицо. Крупные капли летят ровно и прямо. Над горизонтом висит тяжелое солнце. Под его лучами колонна отбрасывает длинные розовые тени. Ну вот и все. Вот и мир. Этот солнечный теплый день — последний день войны. Шепель умер. Умерли Игорь, Харит Ночкастый, Взводный, Пашка, Вазелин, Муха, Яковлев, Кисель, Саня, Колян, Андрюха. Многие, очень многие. Неизвестно еще, что будет со старым. Я вспоминаю всех своих товарищей, вспоминаю их лица, их имена. Здорово, мужики. Вот, наконец, и мир. Мы ведь так ждали его, помните? Мы ведь так ждали этого дня. Как же я теперь без вас, мужики? Ведь вы же братья мои, войной подаренные братья. Мы будем вместе всегда. Я стою по пояс в люке. Крупные капли текут по моим щекам и смешиваются со слезами. Здорово, Кисель. Здорово, Вовка. Здорово, Шепель. Здравствуй, Игорь. Здорово, мужики. Я закрываю глаза. На взлетке никого нет. Идет теплый дождь. Примечание. 1. Корабль. Коробок Санашой Сленг. 2. Мотолыга. Многоцелевой легкий бронированный тягач. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.